действительно, из доклада в доклад, особенно если взять доклады за последние 2 года, динамики особой нет. К сожалению, нет позитивной динамики особой, но, к счастью, и нет особо негативной динамики. То есть ситуация не очень хорошая, но она стабильная, что по-своему хорошо. А если мы говорим, например, о ситуации в зоне конфликта, то, опять-таки, плохая новость в том, что люди продолжают гибнуть, гражданские лица получать ранения в ходе конфликта, и собственность продолжает разрушаться, гражданские объекты подвергаются атакам. Эта беда никуда не делась. Но, с другой стороны, мы наблюдаем позитивную динамику в плане сокращения случаев гибели или ранения гражданских лиц в ходе конфликта. Вот если мы посмотрим исторически, в нашем докладе есть соответствующие графики, они показывают, что с каждым годом количество гражданских лиц, которые убиты или получают ранения в ходе конфликта, оно постоянно сокращается. И вот в 2019 году, период, который охвачен докладом и в целом за весь 2019 год, цифры почти на 50% ниже, чем в 2018 году. А в 2018 году эти цифры были в 2 раза ниже, чем в 2017 году. И так далее, и так далее, и так далее. То есть идет устойчивое снижение случаев гибели и ранения гражданских лиц в результате конфликта. И мы сейчас говорим о том, что, в принципе, эти цифры показывают, что возможно добиться практически снижения потерь среди гражданского населения до нулевого уровня. Рецепт тот же самый. Ничего не поменялось. Соблюдение норм международного гуманитарного права. Защита гражданских лиц, как это рекомендовано в докладе Генерального секретаря ООН о защите гражданских лиц в вооруженных конфликтах. Это уважение международного гуманитарного права. Они могут давать результаты, они по факту дают результат. Но, к сожалению, все еще эти потери не нулевые. Вот наша свежая, самая свежая цифра по состоянию на 9 июня. За 5 с лишним месяцев этого года 12 гражданских лиц погибло и 58 было ранено. Опять-таки, это самые низкие цифры за все, за последние 5 лет.
Мне показалось, и вы скажите, права или не права, что как-то акцент сейчас больше сделан на правительственные нарушения, в частности, в том, что касается задержания, содержания под стражей, пыток, или я ошибаюсь?
Ну, Елена, отчасти вы правы, отчасти, надеюсь, заблуждаетесь. Ну, в каком плане, действительно, если считать страницы и абзацы, возможно, больше внимания уделяется нарушениям прав человека со стороны госорганов Украины. Но объяснение этому достаточно простое. Наша миссия имеет полный доступ ко всем местам, официальным местам содержания по страже на территории, контролируемой правительством. И, соответственно, у нас есть большие возможности документировать такого рода нарушения. Пусть не сразу. Знаете, случаи пыток, например, они документируются обычно постфактум, когда лицо имеет возможность сообщить об этом жертва, или же осмелилась сообщить об этом. Очень часто люди не сообщают нам о фактах нарушения их прав, потому что боятся преследования и наказания со стороны тех, кто их контролирует. Но, тем не менее, такой доступ у нас есть, и возможность документировать эти случаи у нас есть. Статистика тоже позитивная. Случаев таких тяжких нарушений прав человека, произвольное задержание, содержание инкоммуникада, без связи с внешним миром, пытки, жестокое обращение. Количество таких случаев в последние, так скажем, 2-2,5 года гораздо меньше, чем то, что мы документировали и фиксировали в 2014, 2015 и 2016 годах по обе стороны от линии соприкосновения. Но в силу того, что наша миссия не имеет доступа в места содержания под стражей на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, соответственно, наши возможности документирования такого рода нарушений в высшей степени ограничены. Это отражается в наших докладах. Но это не значит, что эти нарушения не имеют места. В нашем новом докладе мы приводим примеры такого рода нарушений и на территории подконтрольной самопровозглашенным республикам. Но действительно, по ту сторону от линии соприкосновения у нас гораздо меньше. Наши офисы, наши коллеги работают и в Донецке, и в Луганске. Свобода действий у нас гораздо более ограниченная по сравнению с подконтрольной правительством территории. И это отражается в докладах. Но принципиальный вывод нашего доклада тот же самый. Такого рода нарушения, к сожалению, еще имеют место в меньшем объеме, но тем не менее они все еще есть. И те примеры, которые мы приводим в докладе, может быть, это звучит банально, избито, но это верхушка айсберга. Мы надеемся, что сам айсберг небольшой, мы надеемся, он все тает, тает, и скоро вообще прекратится. Но мы, к сожалению, да, в силу этих ограничений видим только верхушку.
Но если вы видите верхушку на территории Украины, куда вы имеете доступ, куда-то ограниченный, то, наверное, эта верхушка еще меньше в Крыму, куда до сих пор вы попасть не можете. Как-то объясняют российские власти свое нежелание пустить туда ваших наблюдателей, и какую все-таки информацию вам удается получать оттуда?
Вы правы. У нашей миссии начиная с марта 2014 года, нет физического доступа на территорию Автономной Республики Крым, город Севастополь. И, соответственно, да, весь мониторинг мы ведем, так скажем, дистанционным образом. Мы интервьюируем жертв и свидетелей, родственников, всех, кто обладает какой-либо информацией о ситуации с правами человека в Крыму, дистанционным образом. Они выезжают на территорию подконтрольную правительству. Мы можем коммуницировать, так скажем, с помощью современных средств связи. Мы регулярно посещаем административную линию с Крымом и регулярно беседуем с людьми там. Мы уверены, что это ограничение не является определяющим фактором. Мы в состоянии получать информацию в достаточно полном объеме о том, что там происходит. Российская Федерация просто отказывает в доступе нашей миссии систематически. У меня нет под рукой текста ноты, в которой объясняется отказ, но Управление Верховного комиссара ООН по правам человека регулярно обращается к правительству с Федерацией, как к оккупирующей державе, после принятия соответствующих резолюций для предоставления доступа наших сотрудников на территорию полуострова. Доступа нет, это прискорбно, но это, тем не менее, не является категорическим препятствием для нашей мониторинговой работы. И, соответственно, в каждый из наших докладов содержит соответствующий раздел о нарушениях прав человека, а также нарушениях международного гуманитарного права в контексте того, что Российская Федерация является оккупирующей державой территории Автономной Республики Крым.
Произошли не так давно все-таки несколько новых событий, вернее, развитие событий, наверное. Это закон о языке, принятый правительством Украины, и указ президента России об ускоренной процедуре выдачи российских паспортов жителям Востока Украины. Какова позиция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека вот по этим вопросам?
Действительно, в период, охваченный докладом, парламент Украины принял закон. Это было в конце апреля, 25 апреля, если не ошибаюсь, был принят закон, который закладывает основы новой языковой политики. И цель его, как известно, укрепление роли официального языка, украинского языка. Ну, что мы в этой связи думаем? Первое, мы считаем, что вот редакция, которая была принята, она лучше первоначальной редакции, она более сбалансированная по сравнению с тем, что было принято в первом чтении в конце 2018 года. И особенно вот в таком важном аспекте, как требования по владению для занятия государственных должностей, работа на госслужбе, а также вот определенные аспекты, касающиеся использования языка там, в избирательном процессе, в СМИ, в коммерческой сфере. То есть есть, так скажем, позитивное изменение. Но, опять-таки, у нас главное беспокойство – это не столько сам закон, сколько то, что отсутствует специальное законодательство, которое бы регулировало использование языков меньшинств в Украине. Ожидается от парламента рассмотрение закона о порядке реализации прав коренных народов и национальных меньшинств. Мы надеемся, что эти дополнительные нормативные акты смогут не ответить на ту обеспокоенность, которая была особенно при рассмотрении первой редакции закона о том, что другие языки, точнее носителей или тех, кто пользуется другими языками, кроме украинского, оказываются в дискриминированном или не равном по отношению с другими гражданами положения, не смогут в полном объеме пользоваться своими языковыми правами. Теперь о гражданстве. Да, действительно, президент России подписал указ с длинным названием об упрощении определений в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, действие которого располагается на лиц, проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. То, что мы видим, это заявление правительства Украины, позиция, которая была сформулирована правительством Украины, которая заключается в том, что получение паспорта Российской Федерации не приведет к потере гражданства Украины. И в этой связи наша рекомендация очень простая. Когда какое-то государство принимает ответные меры на действия другого государства, движимо какими-то соображениями национальных интересов, это суверенное право любого государства, наше мнение очень простое. Эти меры не должны противоречить обязательствам этого государства в области прав человека. Мы следим за ситуацией, как фактически будет происходить выдача паспортов и каким образом по факту результат этой выдачи паспортов будет оказывать влияние на положение граждан Украины, которые, предположительно, получат эти паспорта. Мы не смотрим на какие-то политические или геополитические аспекты этого процесса, это не наша функция. Мы рассматриваем любой законодательный акт, любое практическое действие, любым правительством, только с точки зрения, насколько это ограничивает или ущемляет, или, желательно, расширяет возможность пользования правами человека.